Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
Приветствую всех еще раз. Это «Национальный вопрос» в студии Андрей Баранов. Ну, а теперь про Украину. Ситуация там, естественно, продолжает развиваться, как мы сейчас вот даже слышали по сводке новостей, буквально не по дням, а по часам, и с калейдоскопической быстротой меняется, но, очевидно, пожалуй, одно – прежней Украины больше не будет никогда. И хотя военная спецоперация продолжается, уже сейчас возникает вопрос, а что же дальше-то? Вот интересный взгляд на будущее Украины представил американский политолог Нейл Хауэр, опубликовавший в одном из старейших и, я бы сказал, наиболее респектабельных журналов США «The Atlantic» статью под названием «У России есть план для Украины. Точка, похожий на чеченский». Автор проводит параллели между двумя чеченскими кампаниями и приходит к интересному выводу. Может, он спорный, обсудим сейчас. Так вот, автор считает, что Россия не пожалеет ни времени, ни денег на воссоединение с Украиной. Города, которые окажут сопротивление, будут разрушены, но затем восстановлены. А местное население станет, внимание, считает американец, верными пехотинцами Путина, готовыми сражаться за него по всему миру. Нынешняя же война будет представляться как избавление от терроризма и нацизма. То есть примерно то, что мы сейчас наблюдаем в Чечне. Нужно отметить, кстати говоря, что такой сценарий высказывали также некоторые ВСУшники и даже помощник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Помните, он говорил, видели, как дерется украинская армия? Кошмаром для потешных войск Запада станет, если она соединится с российской и будет воевать бок о бок с ней. Так вот, реалистичен ли прогноз американского эксперта и вообще какие формы интеграции с той частью Украины, что останется, возможны? Об этом мы беседуем с политологом Георгием Мирзояном, доцентом Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, добрый день. Здрасте. Добрый. Что думаете вот по поводу такого экзотического сценария американского вашего коллеги?
Разрушенные дома, он, конечно, погорячился очень сильно. Но, скажем так, сценарий территорий, освобожденных на Украине, очень простой. Все эти территории должны и с большой вероятностью будут входить в состав Российской Федерации, как отдельные области Российской Федерации. ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, Харьковская область. Это то, что как бы сейчас уже есть либо полностью, либо частично. Ну и, конечно, все остальные освобожденные территории мы заявляем как минимум еще Николаев и Одессу. Без этого смысла заканчивать специальную военную операцию нет. Без выхода сухопутного в Приднестровье заканчивать специальную операцию нельзя. И, естественно, там другие люди выступают за более широкое присоединение. Весь Левый берег. Кто-то говорит, что это такой минимум-миниморум, то есть только то, что мы обязаны тоже взять наряду с Николаевым и Одессой. Кто-то говорит вообще всю территорию Украины, вплоть до Западной Украины, то есть до Тернополя. Кто-то говорит вообще всю Украину, включая Западную Украину. Это уже будет, в общем-то, точный состав территории, которые станут областями Российской Федерации, будет понятен под конец специальной военной операции.
Ну, подожди, военная операция, ее целью, в общем-то, освобождение Донбасса объявлено, ну, а также денацификация и демилитаризация.
Это было в начале. Та специальная военная операция, которая была в начале, 24, 25, 26 февраля, и та, которая проводится сейчас, совершенно разные операции.
Ну, мы не слышали от политического руководства страны никаких коррекций на этот счет.
Потому что политическое руководство страны занимает ту позицию, которую оно занимает. Мы говорим, что у нас цели не поменялись. По факту они, конечно, несколько изменились. Давайте даже не так, неправильно. Методы изменились. Цели остались прежними. То есть мы хотим денацификации, демилитаризации и признания нового статус-кво на земле.
Ну только и, естественно, нейтральный статус Украины, если она останется.
Ну и нейтральный статус той Украины, которая останется, да. Только, во-первых, Давайте по порядку. Да? Если на момент 24 февраля признание статус-кво касалось только Крыма, ДНР и ЛНР, то на момент освобождения Херсона, Запорожья, Запорожской области и целого ряда других регионов, это будет касаться их. Это раз. Два. Значит, мы понимаем, что создание нейтрального статуса сейчас через договорные какие-то отношения с Украиной невозможно. Мы понимаем, что демилитаризация Украины через создание договорных отношений с Украиной тоже невозможно. Мы убедились, когда пытались с ними вести на эту тему переговоры. Мы убедились, когда наш фланг первоначальный, предполагавший ставку на нынешнюю украинскую элиту, вменяемую ее часть, провалился.
Ну вот вчера представители украинских властей заявили, что переговоры мы будем вести с Россией только тогда, когда обозначатся на фронте явные успехи в ВСУ. То есть
я
никогда,
только очевидно. Рад. Я только рад. Чем меньше с ними мы ведем переговоры, тем меньше российское общество злится по этому поводу, тем меньше возникает у российского общества впечатление, что сейчас будут давать.
Понятно. Снова Георгий Павлович, но у меня тогда к вам вопрос такой, в общем, провокационный. Мы не можем брать или даже делать независимую Запорожскую область, не захватив, не освободив Запорожье. Не можем брать Харьковскую область, не взяв Харькова.
Почему?
Не, ну, потому что это столицы остаются, значит, это какие-то куски никому не нужны. Мы не можем продвигаться к Приднестровью, не взяв Николаева, не взяв Одессу. Вы представляете, что это будет? Если Мариуполь полумиллионный на тот момент обошелся, в общем-то, в такие затраты, я уж не говорю о человеческих жертвах, и во столько времени, то что говорить о городах-миллионниках?
Именно поэтому мы, во-первых, рассчитываем, что наша специальная военная операция продлится месяцы, может быть, дольше. Во-вторых, не беря Николаев, не взяв Одессу, мы не обеспечиваем безопасность. Нам просто потом устроят кризис в Приднестровье, и все равно придется за это воевать, пробивать туда сухопутный коридор. Их вариантов нет.
Ну, мы представляем, каких жертв это потребует?
Мы представляем, какие это будут жертвы, понимая при этом, что если мы сейчас это не сделаем, потом жертвы будет больше. Это чистая математика.
Ну, у нас это просто у нас не хватит ресурсов, если хватит. Нет, надо объявлять мобилизацию, потому что людей не хватит.
Нет.
Или бить по американскому сценарию.
Нет.
По жилым кварталам, просто без разбора. Валить.
Давай.
Всех и все.
Значит, вы не правы, объясняю почему.
Почему?
Во-первых, до мобилизации есть еще огромное количество других способов набрать войска, в том числе контрактников, сейчас они используются, это раз. Два, после Мариуполя и к тому моменту, как мы будем освобождать Николаев и Одесса, состояние киевских властей будет принципиальным, но мы же не зря сейчас выбиваем украинскую экономику, и мы рассчитываем, что часть локальных элит будут, ну, скажем так, с ними будет проще договариваться. Чем меньше будет контроля из Киева, тем проще будет договариваться с ними. Если фронт на Донбассе, а потом и в Запорожье посыпется, скажем так, киевский режим тоже может немножко посыпаться. По крайней мере, на это делается расчет. Третий момент. Если уж вообще будет такая ситуация страшная, ужасная, что... ну вот, я не такой не представляю, конечно, пока, но если вдруг будет рассчитано, что у нас почему-то не хватит сил на освобождение Николаева и Одессы, сухопутный коридор в Приднестровье можно пробить через Южную Бессарабию. Ну, это как бы десантная высадка, это большие потери и так далее, но, в принципе, это можно сделать теоретически. Без коридора мы уходить не будем.
Южная Бессарабия – это часть Одесской области.
Я договорю, спасибо. И ваш тезис о том, что без Запорожья Запорожская область ничего из себя не представляет, он не совсем верный. Там есть много что, там есть крупные города, там есть львиная доля территории Запорожской области, которую мы уже освободили. В принципе, там уже создано и достаточно эффективно работает местная ОГА.
Но это будет все равно альтернатива. А когда есть альтернатива, то продолжается крич и продолжается противоборство. Тем более Запад будет накачивать современным вооружением. Мы видим, так сказать, что пошли уже реактивные установки залпового огня, которые, в общем-то, достаточно серьезные штука. Если, значит, они будут продолжать это делать, и дело дойдет до, может быть, даже авиации, вертолеты уже поставляют, то это значительно осложнит нам продвижение к той цели, которую вот сейчас мы обозначили. Может быть, проще, я к чему веду? Может быть, все-таки проще ограничиться вот... значит, Донецкой и Луганской областями в их административных границах, плюс теми участками, значит, части Херсонской, части Харьковской, части, запорожских областей, которые есть. Пока не продвигаясь. А дальше посмотрим.
Дальше посмотрим, когда снова через 2 года начинать войну с уже перевооруженной украинской армией. Давайте по порядку. Значит, я не военный эксперт, но военные эксперты, которым я доверяю, говорят, что американское вооружение, поставленное на Украину, конечно, серьезная проблема, но не критична. Она не меняет ситуацию на фронтах. Химарсы, о которых вы говорите, ну, это там условно на аналоги наших хороших РСЗО. Все, ну, поставлено там несколько дополнительных РСЗО, которые, несколько штук, которые стреляют. Ну, отлично, дальше что? Они принципиально, это не условно афганские стингеры. Они не меняют ситуацию на земле кардинально. Это раз. Два. Почему я говорю мое мнение, от которого я не отказываю, что наш минимум-миниморум – это весь левый берег плюс Одесса и Николаев? Потому что размещение американских условно-ядерных ракет в районе Сум будет означать, что они будут находиться в 450 километрах от Москвы. Нам это счастье надо?
Нет, не надо, но и во Львове, так сказать, не намного, так сказать, дальше.
Намного дольше. Намного дольше. Ну, на сегодняшний день Соединенные Штаты могут разместить ракеты где-то в 600 километрах от Москвы, если они будут их размещать в Прибалтике.
Хорошо, давайте мы сейчас выйдем на небольшой перерыв, буквально на 1,5-2 минутки, а потом вернемся к обсуждению. С нами в студии Георг Валерьевич Мирзоян. Говорим о будущем Украины. Не отключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
Продолжаем наш программ «Национальный вопрос» вместе с нашим гостем Георгом Мирзояном, доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России. Обсуждаем будущее Украины и возможные формы интеграции России с той Украиной, которая останется после окончания российского ВСО. Ну вот, Георг Валерьевич, может быть, просто не включать, вернее, не пытаться включать вот эти освобожденные области в состав России, а сделать какую-нибудь республику Новороссии. Они там...
А зачем?
Ну, понимаете, так всегда региональные элиты стремятся к какой-то, так сказать, самостоятельности, независимости, так как было при распаде Советского Союза.
Значит,
и тогда они могут, так сказать, представить что-то единое, общее, но формально не подчиняясь России.
С какой стати? Местные, региональные, местные республики находятся на полном содержании Российской Федерации, будут дальше находиться. С какой стати нам не включать их в состав Российской Федерации? Мы не включили Южную Осетию и Абхазию в состав Российской Федерации, потому что мы не хотели до конца рвать отношения с Грузией. Мы понимали, что нам с Грузией каким-то образом там, ну, нужно будет восстанавливать отношения, мы их восстановили. Плюс там у Абхазии была очень специфическая национальная элита, мы это тоже прекрасно понимаем. А почему Армения не включила Нагорный Карабах в свой состав, это уже надо спрашивать у Армении, она сделала большую ошибку.
Ну, параллели не всегда, так сказать,
удачными. Если мы берем сейчас в отношении России и Украины, нужно понимать, что отношения с Киевом испорчены совсем и, наверное, очень-очень надолго. Мы понимаем, что жители Луганска, Донецка, они голосовали за ДНР и ЛНР не потому, что они хотят жить в ЛНР и ДНР, они хотят жить в России, они хотят получать российские паспорта, и им необходимо, они хотят вхождения в состав Российской Федерации. Но зачем нам оставлять местные элиты, которые, ну, скажем так, не отличаются особым качеством, как мы прекрасно видим, особенно в Донецкой, в будущей Донецкой области Российской Федерации, если мы можем сделать их частью России, по крайней мере, этого хотят местные жители, этого хочет подавляющее большинство россиян. И более, я вам больше скажу, как только мы выходим на Днестр, как только мы выходим на Приднестровье, то, в общем-то, Приднестровская область Российской Федерации тоже, скорее всего, будет...
Приднестровье-то больше даже понятие, чем, вот, допустим, с Одессой, Николаевым, я уж не говорю, там, Сумы и Чернигов. Не все там хотят идти под Россию?
Наверное, не все, но мы так сделаем референдум, пожалуйста. Мы же не будем, мы же не будем сейчас эти территории включать по щелчку. Мы все сделаем красиво и правильно. Мы объявим там референдумы. И у местных жителей будет выбор из 3 вариантов. Вернуться в состав Украины, быть независимыми или вступить в состав Российской Федерации. Вот, пожалуйста, пусть решают сами. Но что-то мне подсказывает, что они все проголосуют за вхождение в состав России. Как только, скажем так, там не будет, а, украинского присутствия, и, б, там не будет, скажем,
ну,
так...
Ну да, но референдум на развалинах тоже как-то не очень красиво, согласитесь.
Что, простите?
Референдум на развалинах дымящихся тоже не очень красиво, потому что сначала нужно взять эти города и взять эти регионы. Вот и все. Ну, а мы видим, да, что осталось от Попасной, от Рубежного.
Какие-то будут браться чистыми, какие-то будут браться с разрушениями, как Мариуполь. Это война, извините, там по-другому не бывает.
Так я не думаю, что многие, так сказать, пойдут на этот референдум, и если пойдут, то проголосуют за Россию. Вот какая опасность Посмотрим. Есть. Посмотрим. А потом, хорошо, ладно, вот отодвинем линию фронта туда. Будете скрыть на той линии фронта. С остальной частью Украины будут также лететь снаряды и ракеты, и точно такие же будут атаки и прочее. И если уже будет не Донецк, не Донецк будет, а, скажем, там Чернигов или что там поближе к линии фронта. Я пока не могу сказать, где она пройдет.
Зачищать и освобождать эти территории вплоть до Западной Украины, которые возьмут поляки. Если мы не получим договорное решение конфликта после того, как мы возьмем наш минимум Минимору, как говорил Лавров, ситуация на земле будет дальше изменяться.
То есть вы, значит, Западную Украину отдаете полякам уже, так сказать.
Что, простите?
Западную Украину вы априори отдаете полякам.
Пусть они сами с бандеровцами там разбираются. Это их проблема будет.
Так, Закарпатье отдаем кому? Венграм со словаками, да? Значит, Черновцы румынам отдаем. И Южную Бессарабию, наверное, тоже
румынам. Южную Бессарабию мы румынам не отдадим. Это наша стратегическая территория.
Так. Тогда еще и Гагаузию можно от Молдавии отхряпать, да?
Ну, это уже пусть Гагаузы решают.
Да, понятно. В общем, дальние у вас планы наполеоновские. Но вы знаете, сколько это потребует крови, денег и времени? А главное,
я
политической
понимаю,
воли. А вы знаете, сколько это лет потребует? А вы знаете, что элиты сменятся и на Западе, да и у нас тоже. Люди смертны все-таки.
Есть два момента. Момент первый. В истории есть такая штука, называется исторический шанс, который выпадает в глобальном плане, может быть, раз в столетие или раз в несколько поколений как минимум. Вот сейчас у России исторический шанс вернуть те земли, которые мы считаем своими. И если вы профукаете исторический шанс, а потом себе этого не простите. Это раз. Второй момент. Опять же, принцип меньшего зла, о котором я говорю. Я с вами согласен, что такие планы потребуют очень много ресурсов и много крови. Но если мы не решим это сейчас, если мы оставим это, как вот вы предлагаете, через несколько лет нам нужно будет снова воевать, и мы потратим в два раза больше и ресурсов, и крови, и всего остального. Поэтому надо проблему решать сразу и до конца. Вот мы решили ее, все, вопрос закрыт, убрали в сторонку, начинаем заниматься другими проблемами, которых у нас тьма. Но проблему с Украиной мы решаем. И больше она не возникает, больше она не жрет наши ресурсы.
Ну, это хорошо, если так получится. Мы-то вообще рассчитывали, насколько я понимаю, входя на Украину, что все это закончится, ну, к маю. И примерно на тех рубежах, о которых вы говорили. Однако просчитались, и серьезно просчитались. Прежде всего, давайте прямо говорить, не учли мотивацию сопротивления. И кого? Людей, которые говорят по-русски и думают по-русски.
Ну, отчасти да, но главная причина была в том, что нас, скажем так, если я правильно понимаю, кинули региональные элиты тогда. Там это было связано с тем, что не тем деньги дали, не тем выделили. Ну, как бы, что было, то было. Все, метод...
Ну, это все равно это просчеты, довольно суровый просчет.
Я считаю, что этот просчет произошел к счастью. Да, вот что не происходит, что то к лучшему, я не люблю эту фразу, но в данном конкретном случае, слава богу, что мы просчитались. Потому что попытка купить украинские элиты привела бы к тому, что украинские элиты были нами бы просто арендованы на один, максимум два избирательных цикла. И через пару избирательных циклов повторилась бы та же ерунда, которая сейчас происходит. У нас не столько денег, сколько у Запада, чтобы перекупать украинские элиты, это раз. И два, мы на порядок слабее работаем в области мягкой силы, чем наши западные друзья. Поэтому, в принципе, то, что мы решаем проблему присоединением этих территорий к состав Российской Федерации, это здорово. Это правильный вариант, это окончательное, финальное решение проблемы. А не какие-то там полумеры никому не нужны.
Понятно. Что нам пишут? Тут Пермский край. Сейчас главная задача – обезопасить народ ДНР и ЛНР от бомбардировок. Гадать о будущем Украины пока бессмысленно. Но, тем не менее, я не могу согласиться с нашим радиослушателем. Мы не гадаем, прогнозы должны быть. И какие-то планы на будущее, по крайней мере, краткосрочные перспективы обязательно.
Дальше будем вызывать ситуацию.
Совершенно верно.
Но здесь тоже, понимаете, вот такой тонкий момент, да? Когда эти республики нужно включать в состав Российской Федерации. Вот, положим, вот сейчас мы со дня на день освободим Луганскую Народную Республику.
Вот случай по столу.
Ну, Лисичанск остался, из которого фактически убегают украинские войска сейчас. Остался Лисичанск. Мы его освобождаем. А дальше что? Мы будем ждать
окончания СВО? А вот что будет дальше, обязательно, Георгий Валерьевич, с вами поговорим в наших следующих передачах, потому что это уже подходит к концу. Я благодарю нашего гостя, доцента Департамента массовой коммуникации, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России Георгия Мирзояна. Всего доброго. В студии был Андрей Баранов.
«Национальный вопрос».